Здравствуйте, Радио Спутник продолжает для вас работать в прямом эфире. И мы работаем сегодня вместе для вас с Дианой Кабраковой. Диана, здравствуй, тебе доброе утро.
Приветствую, Женя, всем здравствуйте.
А знаешь, почему доброе, на мой взгляд? Вот точно, потому что главврач 40-й больницы в Москве Денис Проценко сказал, что все, он от коронавируса вылечился и выходит из режима самоизоляции. Безусловно, главного врача коммунарки мы знаем, мы следили за этими событиями, за тем, как он сначала заболел, а вот теперь следим за тем, как он выздоровел. А почему, на мой взгляд, это добрая информация и хорошая? Потому что, ну, значит, у очень и очень многих людей есть шанс вылечиться от коронавируса. Не надо его прям пугаться настолько, но, с другой стороны, и недооценивать тоже нельзя. Что Проценко?
Я так понимаю, да, что мы еще ждем от Проценко деталей того, все-таки, как этот процесс идет, потому что мы же видели, что, ну вот если у Дениса Проценко все в порядке, слава богу, и он вылечился, то не у всех так протекает заболевание коронавирусом. У некоторых с осложнениями более тяжело.
Да, вот вроде агрессивный такой вирус у какой-то части населения проходит вообще без всяких симптомов. И причем доктора по-прежнему говорят, что они затрудняются сказать, какой именно процент людей переносит коронавирус без симптомов. Говорили то ли 50, теперь говорят 30, потом 15. Угу. Ну, в общем, разница такая. Непонятно. Он тут зашифровал в своем Фейсбуке Проценко. Смотри. Он говорит, 2 отрицательных анализа, изоляция завершена, полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны. А я не знаю, что такое красная зона. Вот и я теперь думаю, когда же ты вернешься, дорогой?
Красная зона – это как раз вот нахождение в группе риска, что называется. Ну, мне так кажется, если расшифровывать, что это значит, наверное, как-то так.
Ну, в любом
когда
случае...
Когда все проблемы, или когда более-менее понятно будет, что пик вот этой эпидемии коронавируса будет пройден, мне кажется, что вот тогда стоит ждать подробностей. Наверное. Но, может быть, Проценко еще пояснит, что он сам имеет в виду.
Может быть. Ну, и человек только вышел, понимаешь, первый рабочий день, и тут к нему так... А что такое? Что такое ваша красная зона? Ну, в общем, выходите, господин Проценко, мы будем следить, что вы нам расскажете, потому что всем очень интересно.
У меня вот, знаешь, я тебе адресую, у меня есть один вопрос, который меня беспокоит уже некоторое время. Вот мы не так давно с тобой разговаривали на тему переливания крови как способа, который, собственно, может помочь людям, которые заболели коронавирусом. Помнишь?
Да-да-да.
Вот у меня возник вопрос. Если сейчас Проценко говорит, что у него 2 отрицательных теста, как вообще мы можем выявить людей, которые либо переболели коронавирусом, либо как-то бессимптомно переносят коронавирус?
Ну, антитела, вторая категория, антитела, ладно, в крови, да.
То есть это анализ крови?
Да, конечно.
Только
причем не просто анализ крови, а еще анализ крови специфический, по-моему, ПЦР называется, да, который должен определить, есть ли эти антитела. Потому что есть люди, которые переболеют, а антител в крови настолько мало, что, в общем-то, эта сыворотка крови никому не поможет, даже если ее перелить там, в достаточно большом объеме. А достаточно большой объем невозможен. Ну, то есть еще не каждый донор, переболевший коронавирусом, подойдет. Вот какая история.
Я почему спросила? Потому что, во-первых, было очень много разговоров по поводу тестов, а во-вторых, когда говорят о тестах, упоминают их чувствительность. То есть мы же знаем, что сейчас разные клиники имеют свои тесты, и вы можете сдать анализ на коронавирус, и вот разный уровень чувствительности, якобы, как говорили специалисты, он либо может показать коронавирус, либо не может показать коронавирус. И я вот подумала, только ли анализ крови здесь уместен, или же некоторые тесты, которые, может быть, сверхчувствительные какие-то, могут выявить это заболевание.
Давай я попробую. Ну, в общем, вот насколько я знаю, я тебе расскажу. Тест работает только в том случае, если человек болен. Вот в данный момент он болен, он является носителем самого вируса, да, в организме. Неважно, проявляются у него симптомы или не проявляются. Даже самый чувствительный тест не покажет, что человек переболел COVID-19, потому что это уже определяется только с помощью анализа крови. То есть тест работает только, когда человек болеет.
Но вирус-то, он ведь... Вирус уходит...
Вирус уходит из человека. Да, погибает, а остаются только антитела к этому вирусу, которые помогают при следующем заражении очень быстро его уничтожить в организме человека, если этот иммунный ответ работает как надо. А еще мы поговорим о Всемирной организации здравоохранения, да, которая по последним данным нам рассказывает, что почти 2 миллиона случаев заражения во всем мире. 117 тысяч человек скончались. В России, по последним данным, 121 102 случая COVID-19. Больше полутора тысяч. 1700 почти выздоровели. 170 умерли. И сегодня в Москве начали требовать спецпропуска для поездок в транспорте. Ходить пешком по российской столице можно, а вот ездить на метро, на автобусах, троллейбусах, трамваях и даже в такси теперь нужно только с специальным пропуском. С кем мне сегодня удалось поговорить, все рассказывают про то, что никакой спецпропуск у них не спрашивали. Но между тем говорят, что все 160 въездов в российскую столицу не перекрыты, но находятся под пристальным наблюдением сотрудников ГИБДД. Там усилены меры, выборочно останавливают автомобили на въездах в город, спрашивают пропуска.
Я так понимаю, преимущество не с московскими или подмосковными номерами. Я так поняла, что в основном с региональными останавливают и спрашивают цель поездки. Но это вот было накануне, а с сегодняшнего дня требуются официальные эти пропуска.
С сегодняшнего дня останавливают выборочно и с номерами из других регионов, и с московскими, подмосковными. Но я же говорю, останавливают вполне себе выборочно. Мы сейчас с коллегой смотрели на карту пробок, и очевидно, что никаких заторов на въезде в город нет, исключая, конечно, несколько южных шоссе, там почему-то образовались пробки, но вообще это выглядит удивительно, когда в 9 часов утра, там, или около 9 часов утра Москва вся без пробок, и в центре, и на въезде в город.
Но такое было?
Самое удивительное, мне кажется, что 3 миллиона 200 пропусков выдала мэрия тем, кто хочет передвигаться, да, на транспорте. И, но при этом сообщали о том, что почти миллион этих пропусков аннулировали. Об этом, мне кажется, уже много кто сообщал, но сегодня с утра выяснилось, что человек, если оставлял свой электронный адрес, то ему придет сообщение о том, что его пропуск аннулирован. Если электронный адрес, например, был указан неверно, если он не был оставлен, да, во время оформления этого пропуска, то человек и не узнает, что его пропуск недействителен. То есть вот он выйдет, встретит полицейский патруль, и только тогда может выясниться. Но я думаю, что, ну, понимаешь, да, 5 тысяч.
Но это на самом деле к вопросу о том, что, ну, мы должны понимать, эта система, она вводилась и сейчас работает не просто так. И поэтому, конечно, когда вы оставляете все свои данные, но если есть окно оставить свою почту, но оставьте вы эту почту, вы же не в каком-нибудь магазине ее останавливаете, чтобы вам потом какая-то рассылка бесконечная падала, да, ненужная рассылка. Здесь это все, правда, необходимо.
Даже если будет потом приходить ненужная рассылка, уже пусть приходит. Главное знать, работает ли твой пропуск, понимаешь? Но удивительная информация.
На самом деле, тут еще важно, давай скажем, что появилась информация о штрафах. Она на самом деле такая неоднозначная. Писали СМИ о том, что если автовладелец все-таки выезжает на дорогу без вот этого пропуска, о котором ты рассказал, то он может получить с каждой камеры, стоящей в Москве, 5000 рублей. Подмосковье это, по-моему, тоже касается. 5000 рублей с каждой камеры.
Да, камеру на 150 тысяч в городе, по-моему, да?
Ну, то есть, я вот посчитала, что, например, если рассчитывать маршрут от моего дома до работы, ну, так, гипотетически, на моем маршруте порядка 15 камер.
Ну, то есть, вот 150 тысяч. Давай скажем так. Во-первых, это предположение, да, средств массовой информации. Официальных сообщений нет.
Вот, я тебе хочу...
Нет. да.
Официальный комментарий сказать, я нашла сегодня комментарий председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. А он сказал, что пока дорожные камеры продолжают фиксировать нарушение правил дорожного движения, не более того. Поэтому мы все-таки давайте дождемся официального комментария, что эти же камеры будут штрафовать на 5000, если у вас нет пропуска.
Ну и я тебе хочу сказать, что в принципе это нарушение федерального законодательства, когда с каждой камеры будет приходить штраф по 5000 рублей, потому что за одно нарушение в течение суток штраф может быть выписан только один раз, понимаешь, да? Ну, то есть это можно будет, конечно, это неприятно, когда все твои 15 камер, нет, 14, да, предположим, одну ты оплатишь, должна будешь. Когда 14 камер тебе придется потом в суде оспаривать, ну, в общем, лучше...
Ты представляешь, это с ума сойти можно будет, и сколько таких людей
лучше пропуск заказать, скажи, да?
Конечно, конечно, конечно.
Да. Диана, да, наверняка тебе хотелось что-то сказать. Я прям чувствую, на расстоянии я чувствую, да, что-то. Тебе есть что добавить?
Я подумала о том, что даже если эта мера сейчас не будет работать, и камеры дорожные работают в своем обычном режиме, вот эта перспектива платить какую-то цифру в размере 5000 рублей за каждую камеру, она должна, эта мера, отрезвить людей, и те, кто все-таки там, не знаю, подумал о том, чтобы все-таки выехать без пропуска, он этого не сделает. Ну, мне так кажется. Но посмотрим, как это будет работать на практике. Мне кажется, вот эта неделя, она будет очень показательной. И более того, скорее всего, власти делают определенные выводы с того, как будет развиваться ситуация на этой неделе. Потому что мы ведь слышали, не только пропуска для автолюбителей могут ввести. Правильно ведь? Мы с тобой вместе анализировали указ мэра Москвы Сергея Собянина.
Потом... И для пешеходов. Мы не сказали, да, что сейчас на пешеходов не распространяется эта история, только на желающих проехать в транспорте. Ну, мне кажется, ты совершенно права по поводу того, что нам еще предстоит, собственно, понять, что же такое произошло. Такого, мне кажется, в российской столице, в новейшей истории России не было абсолютно точно, мне не кажется. Было ли такое в Советском Союзе, мне выяснить не удалось. Передвижения в Москве граждан были ограничены только во время Великой Отечественной войны. Больше не было таких ограничений, если не считать, конечно, требования предъявить прописку, да, там в советские времена, но мне кажется, это несравнимая история. Мы должны продолжить, потому что у нас еще есть информация из Соединенных Штатов, которые воюют и с коронавирусом, и с Всемирной организацией здравоохранения, и к этой войне вроде как подключается ООН. Прервемся ненадолго и продолжим.
Коронавирус. Без паники.
В Эстонии до 1 мая из-за вспышки коронавируса в стране объявлено чрезвычайное положение. Нельзя проводить общественные мероприятия, введен запрет для судоходных поездок. Закрыты все музеи, театры и кино, а также учреждения соцобеспечения и больницы для плановых осмотров. В случае неблагоприятной обстановки по борьбе с коронавирусом ограничения могут быть продлены. Будьте здоровы!
Радио «Спутник».
С Дианой Кобраковой мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. И сейчас скажем о числе жертв коронавируса нового типа в США. Оно за сутки составило 2228 человек. И это самый высокий показатель с начала эпидемии в Соединенных Штатах. Ну и понятно, что Дональд Трамп выступил и сказал, что все, он прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения. Ну, потому что ВОЗ, по его словам, действовало не так, как нужно. Нужно было. А генсек ООН Антонио Гутерреш, он раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ. Ну вот, кстати, Соединенные Штаты, Диана, действительно, 115 миллионов долларов. Больше всех в мире выделяют на деятельность Всемирной организации здравоохранения. И мне непонятно, Они имеют право вот теперь говорить, ну, вот исходя из того, что они много денег перечисляют, имеют они право говорить, что ВОЗ действует как-то не так, как им кажется хотелось?
Да вообще это ручное управление получается. То есть любая международная организация, которую не возьми, там, во-первых, везде практически есть американцы, в каждую организацию они вносят какой-то существенный финансовый вклад, и что? Это значит, что они должны иметь какую-то привилегированную позицию на этом фоне? Мне кажется, нет. А по поводу бюджета, они уже сокращают бюджет на следующий год. Вот в этом году ты сказал 115 миллионов. На следующий год я видела цифру 50 с хвостиком. То есть уже эта цифра становится меньше.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну а что, Соединенные Штаты, смотрите, приостанавливают финансирование ВОЗ. Трамп так решил. А Нэнси Пелоси, небезызвестная, как его критик, она говорит, что Трампа вообще слушать ни в коем случае нельзя. Что происходит в данном случае в Соединенных Штатах? Ищут виноватого и уже нашли, или поиски продолжаются?
Коллеги, давайте я самые последние данные сначала дам относительно того, сколько заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах. Причем, вы знаете, так любопытно, интерактивная карта есть, на которой можно просто буквально в режиме, не то что каждого дня, а в режиме каждой минуты видеть, как цифры скачут. Значит, в Соединенных Штатах в целом 614 246 заболевших, из них более 203 тысяч только в одном штате Нью-Йорк. О погибших, не хочу говорить умерших, потому что это такая страшная зараза, что нужно говорить о погибших, а не умерших. 26 064 человека в целом, более 11 тысяч только в одном штате Нью-Йорк. Но вы знаете, что любопытно? Когда смотришь на эту интерактивную карту, конечно, коронавирус – это болезнь, это зараза городских агломераций. Когда смотришь на карту, именно эту интерактивную, от Северной Дакоты, то есть от канадской границы, до востока Техаса, фактически бескоронавирусная зона. Что происходит? Вспышка в значительной степени произошла после того, как Трамп заявил, что всех лечить будем, включая нелегалов. Для нелегалов, конечно, в Америке это самая большая угроза выйти из тени, попасть на глаза властям. А здесь Трамп сказал, что всех будем лечить. С одной стороны, конечно, это проявление гуманизма. С другой стороны, проявление просто чистой логики. Когда мы лечим legal aliens, законных мигрантов, когда мы лечим своих граждан, а при этом где-то рядом с ними живут нелегалы, которые боятся выйти из стены и опять заражают законопослушных граждан. Вот это, с моей точки зрения, было совершенно логично и правильное решение Трампа. Хотя, опять-таки, тут он себе подложил очередную мину из-за того, что, опять-таки, произошла эта вспышка. Не из-за того, что столько появилось вновь заболевших, а уже заболевшие вышли из тени. Да, конечно, Трамп сейчас в очень тяжелом положении, потому что после 3 лет исключительно успешного президентства, особенно в экономике Соединенных Штатов, все его достижения фактически сводятся к нулю. И да, естественно, в ходе избирательной кампании во всем будет виноват Трамп. Не в том, что он привез эту заразу откуда-то, а в том, что не справился или якобы не смог справиться с этой эпидемией. Это очень сильный козырь в руках демократов. Что та же самая
Александр Николаевич, а про Всемирную организацию это здравоохранение, скажите нам, пожалуйста, все-таки, что ее ждет в том числе, потому что Трамп ведь обрушивается с критикой и на нее, а она-то, в общем, да, не без дела тоже сидит, не сложа руки.
Я в данном случае, вы знаете, наблюдая в течение долгого времени за Соединенными Штатами, не вижу ничего неожиданного. Вспомните, как Соединенные Штаты выходили из ЮНЕСКО, и как действительно в значительной степени критикуют деятельность Организации Объединенных Наций и ее различных агентств именно из-за того, что Соединенные Штаты являются главными спонсорами этих организаций. Вот согласно официальным данным, опять-таки, как вы сказали, 115 миллионов ежегодный взнос. А если посчитать вообще, сколько Соединенные Штаты тратили на Всемирную Организацию Здравоохранения, по словам американской статистики, это получается на самом деле значительно больше. От 400 миллионов до 500 миллионов. В то время как Китай, например, платит 40 миллионов. Да, это логика американцев. И да, если Трамп считает, что ВОЗ требуется реформирование, если Трамп считает, что ВОЗ превратилась в бюрократическую организацию из организации по борьбе с заболеваниями, статистическое бюро по констатации заболеваний, по подсчету заболеваний, то с моей точки зрения он абсолютно прав.
Игорь, простите, Александр Николаевич, спасибо большое вам за комментарий. Нашим слушателям напоминаю, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Добрин. То есть, если я правильно понял, Диана, получается, что, ну, в общем, у ВОЗ нет никаких шансов. Скорее всего, ее финансирование действительно будет приостановлено. Даже, видимо, вот те 50 миллионов, о которых ты говорила, не факт, что выделят Всемирная организация здравоохранения. Ну вот,
сказал... Я, Жень, вот я бы так уверена не была в этом. Мне кажется, что, во-первых, это определенная игра в каком-то смысле сейчас и для Трампа, и для тех, кто ему противостоит. Потому что ты упомянул госпожу Пелоси. Она-то всеми правдами и неправдами выступает против Трампа. И видишь, она говорит, слушайте врачей, не слушайте Трампа там, и так далее. Мне кажется, что сейчас, да, тот момент, когда в Америке ищут виновных, причем ищут все. Но то, что будет сокращено финансирование до нуля со стороны Соединенных Штатов, мне кажется, что это преждевременно говорить, потому что...
Да.
Да, это все-таки та организация, которая, ну, правда, в те минуты, когда мы не вспоминаем о ней или не говорим о каких-то масштабных мировых заболеваниях, эта организация сидит и помогает африканским странам, а, как мы знаем, там ситуация тоже оставляет желать лучшего. Поэтому здесь не все так просто.
К нашей беседе подключается политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
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 Мы хотели немного отвлечься от COVID-19, но отвлечься от отношений с Соединенными Штатами Америки все равно не получается. Вот смотрите, посольство России в США выясняет, как так вышло, что фирма из США Squire Patton Box может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Я так понимаю, что эта фирма делала доклад для парламентариев американских, и потом как-то на основании этого доклада и американцы, и пражане сделали вывод, что памятник маршалу Коневу в Праге следует снести. Вам не кажется, что здесь как-то слишком много составляющих?
Ну, во-первых, я хочу обратить внимание на то, что это очень крупная американская юридическая компания, которая, кстати, одна из первых после перестройки в Новой России из американских юридических компаний начала работать в России. Вот об этом надо тоже подумать, да. Это серьезный, на самом деле, вопрос и не шутка. Да, эта компания фактически консультировала инициаторов этого сноса, инициатором сноса, ну, похоже, является один из руководителей руководитель муниципалитета Прага-6, староста этого муниципалитета, глава этого муниципалитета, и компания консультировала и, соответственно, находила юридические обоснования для того, чтобы снести этот памятник, и, в общем-то, аргументы для этого какие-то смогла найти. И мне кажется, вот сейчас там российские дипломаты занимаются таким расследованием, мне кажется, там присутствует очень серьезная заинтересованность всех сторон, и руководителя муниципалитета, и работника в этой компании. То есть это непростая такая, ну, знаете, непростой заказ юристам, да, дайте мне объяснение, да, или подтверждение возможности данного факта. А здесь речь, конечно, идет о большой политике. И это несомненно, это такая политическая история. И этот староста понимал, что он ввязывается в большую политическую игру, а не просто там решает какой-то вопрос муниципальный, вопрос благоустройства Праги. Вот это ясно. И поэтому американцы, потому что местные юристы чешские, во-первых, скорее всего, не готовы были вообще ввязываться в эту провокацию. Они гораздо более адекватно воспринимают ситуацию. Ну и надежда была на то у инициаторов этой истории, что вот поддержка со стороны Соединенных Штатов, очень крупной юридической компании, она, во-первых, проблему обострит, а желание обострить отношения между Чехии и Российской Федерации присутствует. Мы знаем, что у нас очень хорошие отношения, например, с чешским президентом. Да, и это очень, на самом деле, важный момент, на который не все обращают внимание. Провокация сделана не просто к 75-летию Победы, хотя, конечно, выбрана еще и дата, да, но это удар и по российско-чешским отношениям, которые сложные, но в которых присутствует и очень серьезная такая дружеская волна со стороны президента.
Благодарим вас, Игорь Владимирович, за этот комментарий. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вот, Диана, мне стало понятно, при чем здесь американская фирма, наконец-то. А то я все не мог понять.
Я думаю, почему все-таки Иван Конев? Почему все-таки Иван Конев? Я этого не понимаю. Обидно за него, честно говоря.
Просто именно памятник ему стоял в муниципалитете Прага-6. Вот и все. Мне кажется, там любой.
Все встало на свои места.
Да. Спасибо, да. Диана Кабракова, моя коллега. Мы работали вместе для вас в прямом эфире.